Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наступающее будущее предсказывают специально обученные люди, футурологи. Одним из самых известных футурологов считается Рэй Курцвейл. Его предсказания, как говорят, сбываются с точностью до 80%. Но мне кажется, что есть еще один футуролог, чьи предсказания сбываются еще точнее. Его зовут Чарли Брукер. И это автор концепции и сценарист знаменитого сериала «Черное зеркало», четвертый сезон которого вышел на экраны только что. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Британский сериал «Черное зеркало» вышел на экраны в 2011 году. Сериал представляет собой драму, которая повествует о недалеком будущем, где технологии и информации стали центром человеческой жизни. Но при этом наша природа, страсти и страхи никуда не ушли. Серии, сезоны и герои никак не связаны между собой ни местом, ни временем. По сути, это отдельные фильмы. Сквозная тема – наступающее будущее и угроза, которую оно таит. Само название сериала отсылает нас к темной и загадочной поверхности выключенного гаджета. В 2017 году вышел уже четвертый сезон сериала.
Обсудить четвертый сезон и место «Черного зеркала», который стал уже фактически значимым фактом нашей социокультурной жизни, мы пригласили Александра Павлова, доцента школы философии Высшей школы экономики, и кинокритика Егора Москвитина. Добрый день. Ну, четвертый сезон, Егор, вы уже описывали и для «Медузы». Он как-то отличается от предыдущих трех? Он такой, как я понимаю, более киношный, что ли, уже?
Да, звезд мне приглашают. Ну, звезды были и раньше, но мне показалось, что вот этот переезд сериала из Британии в Америку, а теперь он спонсируется сервисом Netflix, и он получил гораздо больше бюджета, чем у него были на BBC, мне показалось, что он привел все-таки к такому более жанровому высказыванию, чем к публицистическому. То есть в новом сезоне 6 серий, и одна из них – это антиутопия, одна из них – это триллер и так далее. То есть как-то наблюдений стало меньше, а вот игры в большое кино стало больше.
Ну, автор тот же самый,
да,
автор сценария тот же Чарли Брукер.
Да, он раньше как бы отдавал часть обязанностей другим сценаристам, сейчас он все оставил себе.
А для вас сериал по-прежнему является таким же, так сказать, острым социологическим высказыванием на тему наступающего будущего?
На самом деле, я бы сказал так, что я бы разделил 4 сезона на 2 части. Первые 2 сезона – это Британия, и 3-4 сезон – это Америка. Для меня даже это не столько крен в жанровую сторону, сколько американизация сериала. То есть, и когда смотришь и 3-4 сезон, особенно чувствуется, что ты смотришь какой-то именно американский продукт, именно Netflix, и как, кстати, была прекрасная шутка в последнем сезоне «Южного парка». Эрик Картман хотел, один из героев, свою франшизу. Он говорит, нужно предложить ее Netflix. Netflix сейчас берет все. И мы видим, что четвертый сезон, который взял себе Netflix, он как бы именно что забирает все, что более-менее примечательно, и даже то, что относилось к Британии. И в этом смысле, то есть здесь, я думаю, что жанр-то остался тот же самый, просто добавляются какие-то новые тропы, какие-то новые жанровые конвенции. Но в целом сама по себе основная идеологическая установка сериала, она сохраняется. Вот. Но меняется климат и восприятие для зрителя. То есть третий, четвертый сезон, и четвертый, наверное, в особенности, смотреть куда проще, чем первые 2 сезона.
Ну, первые 2, да, я должен сказать, для меня в свое время это был такой вынос мозга, не побоюсь этих слов, потому что действительно какими-то неожиданными сюжетными ходами он вскрывает вообще всю ткань вот этой постсовременности цифровой и показывает, в какие дистопии приводит нас вот это «Черное зеркало», да, о котором мы уже не первый и не второй раз говорим в наших эфирах. «Черное зеркало» смартфона, компьютера, телевизора. Почему такой он пессимистичный, Егор? Вы считаете, что это вообще такая как бы мизантропия? Чарли Брукер мизантроп?
Он точно мизантроп. У него есть даже цитата, что когда люди узнают, что я мизантроп, они так удивляются, как будто это что-то плохое. Вот. Но мне кажется, что его мизантропия, она в каком-то смысле взята под контроль в последних сезонах, потому что оба сезона, и третий, и четвертый, они заканчиваются очень оптимистичной серией. В третьем сезоне это был Сан Хунипера. В четвертом сезоне это Хэнк зе Диджей, о любви в цифровую эпоху, и они оба очень оптимистичны. Вот. Но мне кажется, что притягательность как раз все-таки не в оптимизме, а в том, что это щекочет нервы, то, что это сатира прямо на того, кто это смотрит. И это всегда легко понять. почувствовать.
А кто такой вообще Чарли Брукер? У него же довольно интересная, по-моему, траектория. Он и журналистом был, и он такие очень острые вещи писал. Такой он как бы институциональный тролль.
Да, он начинал как журналист, причем он был карикатуристом в журнале о видеоиграх. Потом он в этом журнале взял для себя рубрику «Стратегическую, мне кажется, высоту» отвечать на письма читателей. И он над всеми ими издевался, но при этом они продолжали ему писать, потому что он объявил какой-то приз грандиозный. То есть это, по сути, это прототип одной из серий «Черного зеркала», в которой все стремятся, чтобы их услышали и получить за это призы. Это серия про, про реалити-шоу,
да, 15 миллионов,
которую как раз решили призов. Даже экранизировать в отдельный фильм про Вакупио Роберт Дауни-младший, то есть это будет что-то большое. Потом он стал телеведущим, по-моему, тоже такая сатирическая рубрика, в которой он издевался над передачами других телеканалов. И параллельно он под видом этой работы писал сценарий «Черного зеркала», то есть футуристические прогнозы про технологии.
Для вас-то тоже такая некая парадигма пессимизма, если мы даже, так сказать, философски к этому подойдем. Ну, это такой, мне кажется, фундаментально пессимистичный взгляд на природу человека.
Да, это так. Но на самом деле, с одной стороны, это вроде бы как банальность, а с другой стороны, это банальность, которая хорошо работает. В том смысле, что мы знаем, что есть, например, в истории философии люди, которые считали, что люди – это вполне себе ок, там Руссо там, говорил, там добрый дикарь, все хорошо, и цивилизация портит человека. Кстати, это один из сюжетов философских, с помощью которых можно описать «Черное зеркало». Это, во-первых. Во-вторых, были авторы выдающиеся, которые прославились в истории философии как, если даже не пессимисты, но как люди, которые смотрели на человеческую природу как на что-то изначально порочное. Ну, конечно, Гоббс и Макиавелли в большей степени даже, чем Гоббс. Ну, вот это два автора. И в этом смысле, как бы, если нужно вписать куда-то Брукера, то это будет, конечно, пессимистический взгляд на природу человека и вообще на все социальные интеракции. То есть, так или иначе, все, что он показывает в своем сериале, и несмотря на то, что в третьем, четвертом сезонах мы видим, что этот пессимизм немного сглажен, действительно, да, то есть он более комфортный для восприятия сериала. Так или иначе, как бы все равно этот взгляд на человеческие пороки остается. Здесь один из самых главных, возможно, пунктов, то, что и философских поинтов, то, что не просто технологии или там цифровая эпоха портит человека, а человеческая природа, она всегда несовершенна, порочна, и какой бы технологический прорыв ни происходил, как бы человек обязательно что-нибудь сделает не так, и даже используя такие умелые, успешные для его жизни технологии, он все равно все испортит. Вот, как бы, да, и в этом смысле, как бы, если мы будем считать, что если не философ, то мыслители могут как-то реализовываться там, не в текстах, а в популярной культуре, скажем, да, там, за счет сценария, фильмов, музыки, видеоигр, то Чарли Брукер может потихоньку встать на одну доску с Гоббсом и Макиавелли.
А для вас, Егор, это о том, сериал о том, как человек порочен, и какая бы технология ни была дана, выявится худшее в человеке? Или о том, это, грубо говоря, сериал об отношениях человеческих или о технологии?
Мне кажется, это сериал именно о человеческой природе, то есть о том, как просто новые технологии дают новые возможности для выхода старых, никак не меняющихся.
То есть человек не меняется, и новые технологии, и интернет, и, так сказать, и дополненные реальности, и трансгуманизм-то все равно так или иначе выявляют плохих старых нас.
Мне кажется, да. Ну и хороших старых нас. То есть усиливает как сильные стороны человека, так и какие-то недостатки.
Вы не видите фундаментальной угрозы существования человеческого рода в технологии, по крайней мере, как показывает «Черное зеркало»?
Ну, мне кажется, нет, потому что никогда не будет равномерного распределения технологий. То есть, если мы говорим о своей каком-то уголке цивилизации, то да, может быть, для нас есть угроза. Но всегда будет оставаться огромное количество людей, которые просто еще даже не знают обо всех этих технологиях и не имеют к ним доступа. И у них все будет хорошо по-прежнему.
И туда можно будет убежать?
Да.
Или улететь?
Да, это, наверное, будет какой-то очень престижный эскапизм. Ехать далеко-далеко.
А я думаю, «Черное зеркало» можно поставить в череду каких-то других сериалов о будущем, которые исследуют социологически, антропологически наступившее будущее.
Если вы позволите, да, то я скажу, у меня как раз-таки была позиция на этот счет. Есть сериал американский, один из самых таких как бы непопулярных, одна из самых непопулярных компаний, Hulu, выпустила сериал «Измерение 404». Uh-huh. А вот это абсолютно точно альтернатива «Черного зеркала», но сделано более иронично, более живо, с более точными и интересными отсылками к как молодежной, так и к старой аудитории. И, в принципе, это альтернатива, которая состоялась. То есть там из 6 вышедших эпизодов первого сезона, это первый сезон весь, там как минимум 3, ну точно самое, как в «Черном зеркале», 3 можно смотреть, то есть ровно половина. Например, там есть блестящий второй эпизод, который посвящен множеству sci-fi фильмов и ужасов. То есть эти все отсылки, их нужно разгадать, хотя они довольно простые. И там про главного героя говорят так: а это Дасти, последний самурай поколения X, и сегодня он встретится со своим главным врагом – миллениалами. То есть это как раз-таки конфликт технологий, когда он хочет пойти посмотреть старое кино, Midnight Movies, это как бы культура для поколения X, а его племянница, с которой он дружен, ведет на 3D-технологию, и он даже с собой берет очки-шифтеры, которые кодируют 3D-технологию в 2D, вот, потому что не может это воспринимать, и он сидит там, его не могут принять. Ну вот все эти эпизоды, они как раз-таки показывают то, что есть еще и поколения предшествующие, ну, относительно старых людей, которые сопротивляются этим технологиям в том числе, и отсылают к поп-культуре 80-х, 90-х, и делают этот сериал интересным как для последних самураев.
Поколенческое кино, да?
Скажем так, посвященное конфликту поколений. И не кино, и сериалы, и обращается, что самое главное, к отсылкам, точно так же, как еще один, и я, наверное, предоставлю слово Егору, другой важный сериал, который посвящен и будущему, и прошлому, и тоже немножко про технологии, но опять-таки тоже больше про культуру, чем про человеческую природу. Это «Человек будущего».
«Человек будущего».
Да, да. «Westworld» — это как бы очень банально, а «Человек будущего», который только что вышел, и там, опять-таки, тоже постоянное путешествие во времени не только в будущее, но и прекрасно репрезентирует культуру 70-х, 60-х, и самое главное, это, наверное, самый сильный эпизод 80-х, где полностью воспроизводит вот эту мифологию о том, насколько 80-е были квирными, и даже воспроизводит знаменитую сцену из фильма Тони Скотта «Топ Ган», который считается одним из самых квирных фильмов всех времен народов.
Ну, это, кстати, тоже один из эпизодов «Черного зеркала» Сан Джунипера, где они возвращаются в различные эпохи, каждый раз в один и тот же бар, и в те же самые квирные 80-е.
Да. Можно добавить канал BBC 4, который осиротел, когда Netflix забрал у него эту историю, он попытался сделать новую антологию, и к выходу недавнего «Бегущего по лезвию» они сделали сериал, антологию «Электрические сны» Филиппа Дика. Это экранизация 10, по-моему, или 8 произведений Дика, не очень известных. И вот как раз, кстати, видно, как изменилось отношение к технологиям у фантаста современного и фантаста корневого, потому что вот все эти экранизации Дика, в них есть оптимизм, в них нет еще этой пресыщенности технологиями, которая есть у Брукера. Поэтому сериал получился более мягким, более жизнерадостным в каком-то смысле и таким наивным. А еще можно сравнить очень малоизвестный, но при этом такой сильный сатирический сериал «Channel Zero». Два сезона, тоже «Альманах». И в первом сезоне речь идет о... Там вся история. Весь сезон – это одна история, то есть там нет такого деления на части «Альманаха». А речь идет о какой-то детской передаче, которую никто никогда не видел, но несколько детей ее якобы видели, и они после этого начали пропадать и так далее. Совершенно страшная история, совершенно интересная в плане того, как дети взаимодействуют со взрослыми. В общем, если вспомнить Stranger Things, да, самый популярный сейчас сериал 80-х, то это очень сильная ему альтернатива.
Ну и очевидно, и, наверное, я как человек с меньшей киноведческой подоплекой, это «Футурама», наверное, и вот то, что да, и «Westworld», когда, так сказать, отправляешься вот в этот вот вестерн с андроидами. Вот эти. Ну, то есть, в любом случае, вот вы здесь, Егор, мне кажется, замечаете очень интересную вещь, то, что поколенчески технооптимизм, наследованный нами той прежней еще, да, идущей там от Азимова, отчасти, может, ну, Брэдбери в меньшей стороне, вот, технооптимизм, по крайней мере, в Советском Союзе, да, в советской фантастике, как он был развит, он в 21 веке сменяется технопессимизмом.
Да.
Ну, это очевидные детали. Например, если мы обратимся, сделаем шаг назад и посмотрим на широкую культурную альтернативу, то мы увидим, что, например, до 20 века предельно популярным был жанр утопии, когда все описывали, кто во что гораст. Там утопия такая, утопия сякая, и детально прописывали мир будущего. Если хорошо на них взглянуть, то каждая из этих утопий окажется антиутопией, потому что если считать, что утопия – это то место, где хочется жить вообще всем, то никому, далеко не всем захочется жить в проектируемом тем или иным автором мире. И 20 век абсолютно, ну, в силу определенных исторических и политических обстоятельств сменился веком антиутопии, точно так же, как мы видим культурный сдвиг как от некоторых оптимистических взглядов о том, что будущее будет характерно скорее все-таки для 19 века, нежели для 20-го, потому что тот же Азимов, там, он видел опасность техники и сформулировал даже, как мы помним, законы робототехники. То есть, как бы, так или иначе, любой фантаст 20 века предвидел определенные опасности и трудности, с которыми столкнется человечество при развитии технологий. А, и в этом смысле неизбежно мы каждый раз будем приходить к технопессимизму скорее, потому что мы видим, что с любым прорывом технологическим и цивилизационным мы сталкиваемся с новыми опасностями, но которые, опять-таки, зависят, как я уже говорил, от человеческой природы, которая не меняется в отличие от цивилизационных скачков.
Это... Здесь вообще, мне кажется, очень шире ставится. Вообще мы становимся обществом пессимизма. Жанр утопии как таковой вообще растворился. Он где-то связан, наверное, с прогрессизмом 19 века, с таким позитивизмом, может быть. И мне кажется, вообще жанр утопии мертв.
Как литературный жанр мертв, как социально-философская категория, как жанр мышления о будущем. Жив. Да, но дело в том, что любой автор, который будет мыслить о будущем и проектировать мир, как я уже сказал, он попадает в ловушку, то, что этот мир многим людям не понравится. Таким образом, это уже не будет утопия. И в этом смысле утопия остается не как жанр литературы, но как философская категория, которая просто-напросто рисует горизонты будущего. То есть это некая надежда-мечта, но мечта, которая не должна быть прописано в деталях. То есть мы мечтаем о чем-то, да, и мы к этому стремимся. Нет утопии, это именно что не прогрессистская идеология, а скорее марксистская, модная. То есть все так или иначе этим оперируют. Ну и в этом смысле мы о чем-то мечтаем.
Марксизм как извод, даже не прогрессистская, а просвещенческая, я скорее имел в виду. Марксизм как извод философии просвещения, которая видела некую гегелевскую линейность развития к золотому веку. Марксисты
отказались от прогресса и все мыслят в категории утопии, все абсолютно.
А для вас, Егор, есть какие-то утопии? Можете назвать, скажем, кинематографические утопии, которые действительно ведут к хорошему будущему?
А, к хорошему будущему? К хорошему будущему не скажу, потому что даже если кажется, что ведет, например, последний фильм Александра Пэйна «Даунсайзинг», который показывали в Торонто, он на самом деле потом выясняется, что все заканчивается плохо. Но нельзя сказать, что в кино эта идея как-то устарела совершенно. Напротив, антиутопия переживает определенный рассвет, и в основном это подростковая антиутопия. Это пик приходится на какой-то 14-15 год, и проводили исследования, в котором выясняли, почему подростки любят вот это голодные игры, не подростки, а молодые люди, и так далее, и так далее.
Бегущий
в лабиринте, это огромное количество. И выяснилось, что большинство, ну не большинство, но те, кто еще не поступил в колледж, точнее, наоборот, те, кто уже, в общем, старшей части этого зрительского сегмента, они все перекредитованы. То есть Америка – это такая страна, ну, как основной рынок, да, где сначала ты выплачиваешь кредит за учебу, очень большой по сравнению с Россией, огромный просто, потом ты сразу начинаешь платить кредит за ипотеку. Вот, поэтому для них антиутопия – это реакция на не технологические какие-то проблемы, вызовы, а просто на социальную
несправедливость. Мне очень нравится такое марксистское объяснение, все очень, да.
Оно скорее социально-экономическое. Есть блестящая шутка, ну, мем в интернете, он уже очень старый, но все еще работает. Значит, молодой человек и подпись абсолютно готов пережить зомби-апокалипсис, но не имеет ни малейшего представления о том, что у него будет в будущем. Ну, там социально-экономическое имеется, да. То есть, как бы люди, я помню, был еще в 2012 году бум на зомби-апокалипсис, это был самый предпочтительный вариант развития будущего. Все очень хотели зомби. Вот именно не апокалипсис, а зомби-апокалипсис. Все очень хотели. Потому что не нужно ходить на учебу, на работу, не нужно выплачивать кредиты, значит, а можно просто участвовать в экшене, там отстреливать зомби и выживать, уже собирая оставшуюся еду из супермаркетов или каких-нибудь деревень.
Удивительный совершенно социальный портрет поколения. Мы продолжим наш разговор буквально через пару секунд.
Американский час с Александром Генисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны как в застолье, уютны как на кухне, искренне как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стеба. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
И снова добрый вечер, добрый день. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В данном случае сегодня будущее наступило в сериале «Черное зеркало», четвертый сезон которого только что вышел на экране, и который мы обсуждаем с нашими сегодняшними гостями. Это кинокритик Егор Москвитин и доцент Школы философии и Высшей школы экономики Александр Павлов. О «Черном зеркале» и о дилеммах, которые поднимает это кино, рассуждает футуролог Алексей Турчин.
Нравится он, увлекательный сериал, но одновременно он эмоционально очень цепляющий, то есть эти серии сделаны очень обращенные к самым глубинным цепляющим темам человека, как конфликт родителей и детей, погибшие дети или что-то в таком духе. Но глубина там, она скорее за счет драматургии, но не за счет того, что в нем правильно показано влияние новых технологий. А вот почему. Потому что там берется общество неизменным, и в него запускается одна и ровно одна технология. И мы смотрим, что, как оно среагирует. Но на самом деле так не будет, потому что все технологии развиваются одновременно. Соответственно, невозможны и сюжеты, которые там предложены, потому что одна технология компенсирует другую. То есть, например, если у них есть устройство, которое позволяет вставить камеру в сознание человека одним уколом, то у них не будут наркотики в виде каких-то порошков, которые раздают плохие пацаны в подворотнях. Наркотики тоже будут компьютерные. То есть абсурд. То есть с точки зрения технологии так не будет. То есть это в некотором смысле иллюзия. Это как секс с этой свиньей. Ну, понимаешь, не будет такого террориста, который заставит трахать свинью. Но, с другой стороны, конечно, смотреть это очень интересно. Если взять многие из этих сюжетов, в них вообще эти супертехнологии, они не нужны. Например, мать, которая узнает, что дочка употребляет наркотики, это может случиться, если она почитает ее телефон. То есть весь этот сюжет можно убрать оттуда сверхтехнологию, останется просто там подглядывание в мобильник или в замочную скважину. Это больше про наше восприятие каких-то страхов новых технологий, чем реальные модели, возможно, будущего, потому что будущее, оно наступает со всех сторон. Была передача с Данилом Медведевым, где называлась «Программа на будущее», несколько лет назад выпускали. Они делали нечто похожее. Они делали, говорят, давайте сделаем мир без чего-нибудь там. Мир без детей, мир без старения, мир без, не знаю, машин. Но это так не будет, потому что будет много одновременных изменений. И если мы убираем просто одну штуку, мы узнаем только что-то про нас.
Александр Турчин, футуролог, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Мне кажется, он очень интересно здесь говорит, что это даже не столько о технологиях, сколько о страхах. Это некий каталог страхов, вот это 4 сезона, сколько в общей сложности уже штук? 20, наверное, серий, да?
19.
19, да? Это, так сказать, каждая серия, она берет какой-то отдельный страх и начинает, так сказать, раскапывать вот этот вот страх и работает со страхом. Давайте вот подумаем, какие страхи и какие, так сказать, модели будущего раскапывает «Черное зеркало».
Ну, здесь я как бы сейчас скажу про страх в том числе, но начну с того, что говорил футуролог Турчин. Александр, вы сказали, кажется.
Да, Алексей Турчин.
Вот, Алексей. Вы сначала Алексей сказали, потом Александр, да?
Он Алексей,
будем,
да.
Будем
да,
считать, что Алексей,
ошибка.
Да.
Хорошо.
Вот, ну, мы зато разобрались с этим.
Да.
Там как бы как раз-таки это очень важно, что многие технологии просто из сюжета можно выключить, убрать. И он просто покажет нам и страх, и, в принципе, порочную природу людей. То есть, на самом деле, давайте представим, что возьмем четвертый сезон, любой эпизод, второй, который упоминается в сюжете, когда мать контролирует своего ребенка. Давайте представим, что есть общество, да, и это, например, один из случаев. То есть, например, если это распространено в обществе, и это все работает, и только один случай дает сбой, то есть, как бы, это не распространено по отношению ко всем. Вот. И в этом смысле, то есть всегда, какой бы прогресс ни существовал технологический, что бы мы ни делали, так или иначе, всегда будут люди, которые делают что-то не так. Да? И в этом смысле мы могли бы тот же самый сюжет показать позитивно и показать, что ситуацию можно исправить, или что наряду с этой мамой есть огромное количество других мам, которые справились с той проблемой, которая перед ней стала. Вот. И таким образом просто вы берете определенный общечеловеческий сюжет, добавляете туда как некоторого жанровый фон, как бы технологию, и смотрите, как это работает, а дальше уже в соответствии с своим мировоззрением, насколько вы пессимист, реалист или оптимист, показываете, помогают ли эти технологии или нет. Ну и отсюда ведут все страхи, которые не просто новые, а которые во многом старые. Это сознание, это попытка, там один из эпизодов четвертого сезона, как в тело мужчины вселяется сознание женщины, внедряется, да, он ее может выключить, это и страх и потерять человека, это страх испортить отношения, это страх развода, потерять ребенка, то, что заведет себе новую женщину. И все эти страхи, мы их можем даже не по одному сезону, там в одном сезоне мы можем насчитать до 20-30 разных страхов. Да, как бы. Ну, они как бы присутствуют, и я не могу сказать, что в подавляющем большинстве они новые, потому что даже сезон, не сезон, а эпизод про собак, восстание роботов, это все те страхи, которые были предсказаны многочисленными великими фантастами, включая упоминаемый нами Азимова, о том, что роботы восстанут и поработят наш мир, и как мы будем выживать с ними в условиях постапокалипсиса.
Ну, давайте все-таки попробуем каталогизировать. Вот то, что вы назвали вот этот вот из четвертого сезона «Архангел», да, наверное, это когда мать через встроенное наблюдение, да, постоянно контролирует сознание своей девочки. Мне кажется, это через все серии проходит как некая вот такая вот паноптия, да, пространство тотальной прозрачности, в которой у тебя не остается приватности совершенно.
Мне кажется, тема хороший сериал, что он не фокусируется на каком-то одном страхе. Например, вот эта серия, да, которую сняла Джоди Фостер, в которой она отразила свои собственные сложные отношения с матерью.
Про девочку с матерью, да. Да,
и, кстати, считается во всех рейтингах одной из самых слабых, потому что она предсказуема. Да? Но в то же время вот сюжет про чересчур опекающую дочь-мать, он может показаться предсказуемым. Но совершенно неочевидный, совершенно требующий какой-то дискуссии, это момент с цензурой. То есть проблема в чем девочки? В том, что ее с детства ограничивают от любых проявлений страха, насилия, жестокости, да, она не видит собаку страшную, мимо которой она каждый день ходит. И потом, когда она будет убивать свою маму и любить ее, она не будет видеть боль мамы, потому что у нее на экране это все заблюрено. То есть вот это совершенно очевидная тема, сколько, что дети могут видеть в интернете по телевидению, а что не могут. Поэтому даже если отбросить базовый страх, то останется еще один страх того, что мы не можем быть совершенными педагогами. Да,
то есть вообще, да, редактирование сознания, редактирование видения человека ведет к потере эмпатии.
Да.
К потере сострадания. Ну да, и мне кажется, что в целом вот это одно из самых таких страшных вещей, которые в целом к чему идет наше общество, вот это вот пространство тотального наблюдения, оно вынимает действительно по понятию приватности. Здесь для меня одна из самых страшных и самых таких профетических серий – это «Nosedive», «Нырок». Вот это вот «Пике», вернее, да, не «Нырок», а правильно, наверное, будет перевести «Пике», в который входит самолет, и, так сказать, с которого он не может выйти.
Вон как да, город назывался, да? «Nosedive» назывался город, в котором
Ну, были, здесь, да. Мне кажется, это самая игра слов, потому что и «Nosedive» — это то состояние, в которое она попадает, и штопор, из которого штопор, из которого не может выйти. Тема из наших зрителей, кто, может быть, не смотрел, это еще из третьего сезона, скажу, что это система, где все люди ставят друг другу лайки. И ты ходишь, и ты на смартфоне видишь вокруг человека, тут же висит его рейтинг, который определяется лайками. Кто-то ходит с рейтингом 4, кто-то с рейтингом очень крутой ходит с рейтингом 4,5. А если ты получаешь рейтинг там ниже 3,5, у тебя начинают отключаться социальные сервисы, социальные функции, тебя перестают пускать в отели. И вот это вот для меня явилось одним из самых больших откровений, ну, помимо того, что это очень интересно сюжетно закручено, то, что в Китае эта система, она начинает применяться.
Сергей, я вам, извините, пожалуйста, перебью, да. Скажу больше. Это у нас применяется в том смысле, что когда вы едете на Uber, да, вам водитель ставит рейтинг. И если у вас будет рейтинг не очень высокий, то вас просто водитель не будет брать. А вы не будете брать водителя, у которых низкий рейтинг, и его уволят. То есть там вы неизбежно должны как бы ставить лайки друг другу высокие, если как бы это с одной стороны приводит...
Если ты хочешь остаться в системе.
С одной стороны, это приходит к некоторому общественному договору, когда там водитель сидит и говорит: давай, я тебе 5 поставлю, а ты мне 5 поставишь. Ну или это подразумевается. С другой стороны, это приводит к тому, тому, что то будущее, когда вы ставите лайки, причем не просто в социальных сетях, а в реальной жизни, это действует реально на вашу жизнь, если вы, например, цените Uber, а не какой-то другой сервис, да?
Да.
И вы, например, можете в конце концов из этой системы исключиться. То есть это не только для Китая, ну хотя в Китае это сказывается куда больше, да, вот эта вся человекометрия, вот, но это есть и в западном, и в незападном мире.
Ну даже, да, в Airbnb, если, так сказать, ты как гость получаешь некий рейтинг, а ты как хозяин получаешь некий рейтинг, который прозрачен для всех.
То есть это уже реально работает.
По-моему, нас же хотели количество раз, сколько ты подтягиваешься, привязать твою пенсию. Я не помню, была какая-то история. Помните, что сдаешь нормативы, и как-то это влияет на индексирование каких-то твоих социальных этих доходов?
Нет, ну это есть, например, скажем, работодатель в зависимости от результата здоровья сотрудника может так или иначе, так сказать, регламентировать его оплату и так далее, что некурящий сотрудник там меньше тратит времени на перерывы. Но в Китае это приобрело совершенно фантастические черты. Это система, которую вроде они хотят сделать общенациональной году к 2020-2022, но сейчас она на одну, по-моему, провинцию работает, это порядка 50 миллионов человек, где все обладают вот этим вот социальным рейтингом, где ты его можешь повышать или понижать, совершая добрые дела или общественные проступки, там, не платя вовремя кредиты, ты понижаешь твой рейтинг, там, нарушая правила дорожного движения, переходя улицу не там. Но что хуже всего, что там соседи начинают друг на друга, после системы перекрестного наблюдения соседей, они же живут вот в этих вот таких кварталах, хутонгах, и там все друг друга видят. Человек по 400-500, это полностью прозрачная жизнь. И соседи начинают друг на друга доносить и манипулировать собственным рейтингом. И в результате люди с более низким рейтингом, они действительно отключаются от социальных сервисов. У меня вот у нас один из эфиров был, еще радийный. Сидел гость, который рассказывал, он китаист, знакомого бизнесмена, который не может покупать билеты на поезд и самолет в Китае, потому что его система выкидывает, а у него слишком низкий рейтинг из-за просроченных кредитов. И он повсюду на 1000-километровой дистанции ездит на машине. Потому что он просто, то есть вот эта вот серия ноуздайва, она в реальности работает, людей выкидывает.
Кстати, интересно, что «Черное зеркало» полностью игнорирует Азию, хотя Азия – это всегда такой фронтир киберпанка, да, в любой литературе и в кино, а ни одной серии нет про Азию.
Ну, это да, может быть, некая такая политкорректность в этом во всем. Но вот здесь, да, Александр, может быть, действительно, я иногда думаю, что многие сценарии в «Черного зеркала», они уже давно реализовались в Китае, просто мы об этом не знаем.
Ну, возможно.
Там клонирован человек.
Ну, там, кстати, если вы позволите, этот сюжет немного выпал, я бы к нему вернулся по поводу приватности. Дело в том, что, в этом сериале есть, как вы сказали, паноптия, когда вы можете наблюдать, и вот это сюжет про девочку и ее маму, но есть все-таки абсолютная приватность. Например, этот сериал не несет одну только конкретную идею. Первый эпизод 4 сезона посвящен абсолютно приватной сфере, которая может нарушаться, а может не нарушаться. То есть там просто по сюжету она нарушается, когда главный герой создает себе, там он гениальный программист, в жизни он абсолютно, значит, забитый человек, над ним все издеваются, он не может там быть альфа. И он себе создает игру, где переносит сознание своих коллег и просто-напросто там их так или иначе заставляет играть по его правилам, как в соответствии с его любимым сериалом про образом, который является Star Trek. И мы видим, как он сидит спокойно у себя в квартире и наслаждается этой игрой, выключается и, значит, проводит себе время, и никто это фактически не может контролировать.
Ну, вот создал себе вселенную.
Абсолютно точно, да. Небольшой маленький мирок, небольшую вселенную. И мы видим, что приватность в мире будущего работает. И даже в мире «Черного зеркала», по крайней мере, в 4 сезоне.
Ну, то есть можно себе виртуальная приватность. Ты создаешь себе пространство виртуальной приватности.
Нет, ты себе создаешь виртуальную приватность. Но дело в том, самое это важное, то, что он сидит спокойно дома. Он сидит дома, и единственное, что может нарушить его покой, это доставщик пиццы, который ему, значит, ее приносит, потому чтобы хорошо провести время, с того, чтобы смотреть сериалы, там, слушать музыку, спать, он играет в эту свою игру и наслаждается пиццей, значит, и это в мире будущего реально работает.
Егор, а для вас какие наиболее реальные страхи, о которых говорит «Черное зеркало»?
Реальные страхи. Мне очень понравилась как раз серия, о которой говорит Александр, USS Callister, потому что она иллюстрирует главный принцип «Черного зеркала», что для сатиры...
Это типа ремейка «Звездных войн»,
да? Что нет никого неприкасаемого. Потому что, по сути, в массовой культуре сейчас привилегированный класс – это те, кого раньше называли нердами и гиками, да, компьютерщики, геймеры и так далее. То есть вся массовая культура, начиная с теории Большого взрыва и Stranger Things, она так или иначе вьется вокруг того, чтобы удовлетворять интересы этих людей. Но эта серия, она берет и дает щелчок бонусу всем нам, кто любит играть в видеоигры и так далее, да, потому что показывает, что видеоигры – это компенсаторский механизм для эго, да. Она дает щелчок бонусу тем, кто любит Star Trek, потому что показывает, что Star Trek – это, в общем-то, сексистский сериал и так далее. И очень важны в «Черном зеркале» детали, и в конце, когда они освобождаются в этой серии, они все меняют одежду. Это совершенно малозаметная деталь, но смысл в том, что они освободились от этих вот сексистских стереотипов, которые были в научной фантастике 60-х и так далее. И при этом они тут же сталкиваются в этой компьютерной игре с реальным геймером, скорее всего, подростком, а может и нет, это тоже не важно. И он настолько неприятен им, что они решают куда-то там совершить гиперскачок и убежать. Вот. Но, наверное, самый сильный страх – это страх одиночества, который хорошо прорефлексирован в серии «Hank the DJ», «Повесть диджея». Mm-hmm. А страх того, что… Это, кстати, это, по сути, это продолжение и «Сан Хунипера».
А в чем там сюжет?
Там история в том, что там показывается мир, в котором… сервисы знакомств, по сути, подчинили себе всю жизнь людей. То есть есть якобы программа, которая точно найдет тебе твою идеальную пару. Зарегистрировавшись в этой программе, ты обязан следовать ее условиям, а условия бывают жесткие. Например, с этим человеком ты встречаешься 5 месяцев. Даже если вы не нравитесь друг другу, вы все равно отмотаете этот срок вместе. С кем-то одну ночь, с кем-то несколько лет. И в конце, проанализировав все ваши удачи и неудачи, вам подберут идеальную пару. Кстати, эту серию очень критикуют за то, что все пары там абсолютно гетеросексуальны, за исключением одного всего эпизода. И поэтому «Черное зеркало» критикуют, что впервые для него есть какие-то неприкасаемые темы.
Ну, Сан же не первый.
Да,
мере,
да, Сан же не первый, он такой комплементарный, лесбийская, да. То есть это идеальная лесбийская история любви в духе Тельмы и Луизы. А в этой серии все, ну, нельзя сказать, чем она заканчивается, но смысл в том, что она работает с самым страшным страхом, что в современном мире отношения перестали быть чем-то уникальным, это такой же предмет потребления, как и все остальное.
Ну и для меня, наверное, один из таких, ну, один из третьего сезона, один из эпизодов, он действительно паразитирует на теме страха компьютерных игр, когда вот это вот создается компьютерная игра, и, так сказать, человек выступает тестером этой компьютерной игры. Он перемещается в некую виртуальную, дополненную реальность, где, так сказать, переживает за долю секунды, переживает, так сказать, страшное, совершенно уничтожающее его физическое тело. Ну, это такая жанровая игра здесь, да? С жанром триллера, наверное.
Я думаю, это связано с тем, что у каждой серии свой режиссер, и многие режиссеры туда приходят уже с наработанным каким-то опытом определенных жанров. Например, вот эта серия, где собаки охотятся, ее снял режиссер, который делает очень кровавые, очень страшные вестерны. Поэтому там такое абсолютно стерильное пространство, новый фронтир, всего несколько людей и предельное стародоброе ультранасилие.
Мы продолжим наш разговор с Александром Павловым, с Егором Москвитиным. Разговор о сериале «Черное зеркало» буквально через пару мгновений.
Даже Кавказ, мне кажется, не склонен отвалиться от России. Но если это произойдет, то Россия как таковая никуда не денется.
Гости программы «Петербург. Свободы» на острие событий и в центре проблем, касающихся не только Петербурга, но и всей России. Слушайте нас в полдень по субботам сразу после новостей. Повторы в течение недели.
И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о сериале будущего, о сериале «Черное зеркало», четвертый сезон которого только что вышел на экраны, который можно достать в Netflix, который уже по сетям разлетается. И о том, какую картину человечества нам представляет этот действительно очень глубокий философский, социологический сериал. За 7 почти лет, которые этот сериал находится в эфире, он успел обрасти большой толпой поклонников, фанатов. И в частности, с одним из зрителей этого сериала, с юной Никитиной, по совместительству нашей коллегой, поговорил наш корреспондент Антон Смирнов.
Я думаю, что будущее тревожит всех. Это вообще тема сейчас очень популярна. будущего, что нас ждет. Тема постапокалипсиса там всегда она была в кинематографе в последнее время. Очень многие режиссеры любят снимать на эту тему фильмы. И в том числе про технологии, которые, безусловно, развиваются, и они каким-то образом они начинают влиять на жизнь. Мне здесь нравится, что вот это технологическое будущее как предлагаемые обстоятельства. И в этих предлагаемых обстоятельствах какие могут развиваться истории, как это влияет на взаимоотношения людей. Ну, безусловно, мне кажется, в «Черном зеркале» есть такой момент утрирования, то есть вот доведение там ситуации до абсурда. Понятно, что в этом случае можно как-то скатиться в какую-то сторону морализаторства, вот, то, что новые технологии это плохо, это разобщает людей, которые бесконечно смотрят в гаджеты, которые вместо того, чтобы, если с человеком там случилась беда, вместо того, чтобы помогать, они снимают это на мобильный телефон. Есть там одна очень замечательная серия, где люди имеют возможность, в общем, записывать свои воспоминания. У них в мозг вживлен чип, который записывает все, что они видят. И вот эта вот сама идея воспоминаний, которыми можно жить и эти воспоминания включать и воспроизводить. Не знаю, она как-то мне лично очень интересно. Ну и там еще есть такой момент, когда, не помню, там, по-моему, парень с девушкой лежат в постели, и они находятся при этом не друг с другом, занимаясь любовью, а они находятся в своих воспоминаниях. В данном случае в сериале и ставится этот вопрос о том, остаются ли люди людьми, остаются ли их взаимоотношения такими же прежними, человеческими и близкими. Ну и плюс ко всему тема, вот эта тревожная тема будущего, вот она достаточно интересна.
Ну вот я сейчас хочу поговорить шире вообще все-таки о том, насколько нам свойственен страх перед будущим, такая футурофобия. Это вообще свойство человека 21 века?
Если не страх, то сомнение точно.
Потому что, например, в России это особенно, мне может быть сложнее это представить в Китае, стране, планирующей это там на поколение вперед. Но в России такая неуверенность в будущем и страх перед большими, в том числе технологическими парадигмами, которые нас накроют, это достаточно реальная вещь.
Перед технологическими парадигмами. Ну, я, Егор уже совершенно правильно сказал, что есть довольно ограниченное количество людей, которым доступны новые технологии. Их не так много, и там есть люди, которые, например, живут в провинции, и их будущее совершенно определено и предопределено. То есть, как бы, да, они там знают, что вот они делают карьеру там, в правоохранительных органах, медицине, учителя и так далее и тому подобное. Они, возможно, используют какие-то там технологии, компьютер, интернет для каких-то своих нужд и прочее. А я, откровенно говоря, у меня есть знакомый, довольно забавный. Вот он говорит, что он будет последним человеком, который приведет себе в дом робота. Вот он боится роботов на полном серьезе. Говорит, что вот когда их будут вводить, то он будет последним. Отсюда вопрос. Есть ли у Егора, у вас или у меня, или у кого-нибудь из наших знакомых дома какой-нибудь робот, кибернетический организм, который бы, значит, проявлял свое сознание. То есть, несмотря на то, что у нас есть некоторые определенные социальные практики, которые отражаются в «Черном зеркале», как вот те же там самооценки, которые мы видим в социальных сетях и в интернете, то, что есть старые пороки, а есть ли на самом деле сегодня как бы какие-то обоснованные факты, которые бы позволяли нам бояться будущего? То есть там восстание машин, то, что компьютеры сойдут с ума и нас всех поработят,
ну, безработица,
будет матрица. Так вот,
банковские сотрудники вот, в Сбербанке сколько сокращают в связи с роботизацией.
И это самое главное. То есть здесь даже не роботизация, а все наши страхи, которые связаны с будущим, они связаны с социально-экономическими темами, а не с технологиями. То есть, как бы, когда там в банке идет роботизация, мы переживаем не то, что роботы придут и там, значит, нас поработят, а то, что они вытеснят, и у человека просто-напросто не будет работы. И он как бы не сможет вести нормальную жизнь, к которой он привык. То есть, так или иначе, то есть, кого мы не возьмем, если мы будем реально спрашивать, то там страх там, не найти свою половинку, самореализоваться, еще что-то, мне кажется, я не проводил социологию, будет на каком-то втором месте. Но главное, как бы, это первое. Ну, здесь мы действительно можем говорить и про вульгарно, и даже про классический марксизм, то, что как человеку сначала нужна одежда, пища, жилище, еще кое-что, и отдых. Да? То есть только удовлетвори свои какие-то первичные социально-экономические потребности, да, вы уже можете начинать бояться чего-то большего. Да? То есть там роботов, компьютера, что там еще, значит, каких-то
цензуры. То есть в большей степени тогда западный сериал, ориентированный на западное сознание?
Я думаю, что социально-экономические страхи мы разделяем с Западом наравне. То есть и даже те люди, у которых там, например, которым технологии недоступны, да, они все равно как бы переживают за свое будущее. А чем они завтра будут кормить детей, если они лишатся работы, на которой работают 25 лет? И они как бы уже привыкли, ничего больше не умеют, кроме того, что заниматься этим делом.
Мне кажется, тут есть социологическая нам поддержка. Два самых популярных сериала, которые набирают по 33-35 миллионов просмотров каждой серии, это «Ходячие мертвецы» и «Игра престолов». То есть все-таки не о технологических кризисах сериала, а о страхе перед новым средневековьем, перед тем, что какие-то социальные потрясения сделают тебя беззащитным в самом базовом смысле, что тебя могут отнять твое жилье, жизнь и так далее. То есть все-таки, наверное, технологические страхи, они привилегия наименее... наиболее
защищенных
людей, да. То есть, например, сейчас в Калифорнии, да, кажется, все очень большие фанаты стали суперчистой воды. Да, они покупают вот такой стакан воды за несколько тысяч рублей и очень этим гордятся. То есть нам далеко до этих проблем.
Ну да, еще пьют сырую воду,
да,
туда, вот это все появилось. Но тем не менее, а вы сами каких-то технологий опасаетесь? Или вы смотрите в технологическое, с технологической точки зрения будущее?
Мне кажется, на моем
веке оптимизмом. Зеленая энергетика, электрокары.
Ничего страшного именно с технологиями. То есть технологии будут только упрощать жизнь, только будут становиться более доступными и будут упрощать какие-то мои социальные взаимодействия. То есть, в общем, угрозы технологий, мне кажется, на нашем веку еще не будет.
Я еще раз хочу к философии «Черного зеркала» обратиться. Мне ни раз и ни два приходил в голову Ги Дебор, когда я это смотрел, «Общество спектакля», то есть вот такая вот постоянная перформатизация, которая ведет к разрушению человеческих отношений, к осуждению, к отчуждению человека. Это такая вот эта та же самая парадигма здесь развертывается?
Ну, давайте так, что не только Ги Дебор, и Ги Дебор, как это сформулировал один исследователь Ян Вернер Мюллер, что он скорее самый интересный практик марксизма в 20 веке, нежели теоретик. Проблема отчуждения, прежде всего, для левых философов, начиная, да даже не для левых, то есть там про философию техники, опасность техники говорили в 20 веке как бы просто все вообще, да, когда еще даже там технологий не было. Но там Маркуза, например, когда он именно стал работать в поздний период жизни в США, он как раз-таки показывал вот эту одномерность человека, отчуждение, овеществление.
Человек, да.
До него про овеществление еще технологий не было. Лукач еще сказал, как бы, и говорит, да, что как бы техника и на самом деле пролетариата, он не может быть субъектом, потому что он как бы отчуждается от продуктов там, своей утраты и тому подобное. То есть, грубо говоря, еще раз, если подытоживать и говорить какой-то сильный тезис, то, на мой взгляд, «Черное зеркало» не предлагает как бы какой-то новой философии. Это неплохо. Да? Там, например, как Макиавелли говорил, что про человека плохо, так и Гоббс, и оба считаются оригинальными авторами. Единственное, что здесь возникает, это как бы некоторые... фон, с помощью которого можно играть и работать, и показывать старые наши страхи, показывать, значит, пессимистический взгляд на природу человека и так далее и тому подобное. А куда более радикально, если уже говорить про философию, даже не «Черного зеркала», вот это вот, мне кажется, куда более пессимистично, радикально и интересно. Сегодня довольно популярное на Западе, даже недавно была публикация в журнале «Нью-Йоркер» антинатализма, когда, значит, философ приходит и говорит, нам кажется, что люди просто-напросто, это не просто child-free, а должны отказаться от производства. То есть жизнь полна страданий, мы ничего не умеем, значит, мы всегда все равно все портим, и поэтому, значит, мы должны говорить о черном солнце. Как бы, да, значит, все нужно дожить и оставить планету такой, как она есть. Это очень популярно сегодня в философии. И возвращаясь к «Черному зеркалу», то, наверное, мы должны заметить, мы это не проговорили, но это очень важно, то, что новый сезон, да, и несмотря на то, что там Брукер все еще пишет, сам взял свои руки, он во многом является самоповтором предшествующих, да, то есть там, например, вот мы не упоминали, был специальный рождественский нацистский эпизод, который предварял третий сезон. Но «Черный музей», шестой эпизод четвертого сезона, он на самом деле во многом воспроизводит, даже не только шестой, но там еще один был эпизод, он воспроизводит то, что было в этом «Черном Рождестве». Ну, то есть, грубо говоря, многие сюжеты, которые уже были даже проговорены в «Черном зеркале», как бы они повторяются в американском варианте. Ну, там, может быть, есть какая-то вариация, но так или иначе сюжет именно тот. То есть у нас даже не хватает, ну, не у нас, у автора не хватает фантазии для того, чтобы в новом сезоне предложить какие-то совершенно новые, как бы, да, идеи и опасности, страхи, связанные именно с технологиями. И даже вот этот шестой эпизод «Черный музей», там дополнительную часть сценария писал другой человек, который наиболее интересным является из всей серии. Это когда герой мог чувствовать боль своих пациентов, доктор, вот, да. Передатчик. Вот этот вот сюжет написан не брукером, как бы, а специально вставлен туда, как отдельно. И это самое интересное, самое свежее, что вообще есть даже не только в этом эпизоде, а, возможно, в этом сезоне.
Когда я думаю о том, что кто является самым страшным героем во всем сериале, то для меня это даже не технологии, не отдельные личности, какие-то полусумасшедшие, может быть, mm-hmm. как вот этот вот в солдаты-убийц, который mm-hmm. программирует этих солдат-убийц, а толпа. Мне кажется, что самым вот в этом может быть такой наибольшая мизантропия Чарли Брукера, то, что самым страшным героем является толпа из гениального, я считаю, первого эпизода, который наблюдает вот этот вот ужасный половой акт, якобы совершенный со свиньей, премьер-министр Великобритании, чего требовали террористы. Та толпа в серии «Белого медведя», которая, так сказать, покупает билеты для того, чтобы совместно участвовать в такой виртуальной казни каждый раз в преследовании. То есть толпа, мне кажется, и та самая толпа, в результате которой избирает, так сказать, депутатом Волда медведя, и в результате весь мир подчиняет этому Волду. Угу. Та самая толпа, которая избрала Трампа, которая проголосовала за Брекзит. То есть мне кажется, что вот в этом смысле он очень хорошо предвосхитил триумф популизма. Потому что это вот главное, мне кажется, прозрение «Черного зеркала», что цифровые технологии неожиданно выносят на поверхность человека толпы.
Кстати, он предсказал еще до того, как Трамп стал президентом, он выпустил короткий ролик, в котором объяснил, почему Трамп станет президентом.
Чарли Брукер.
Да, за несколько месяцев.
Александр, здесь действительно вот такой вот 21 век – это век популизма, и «Черное зеркало» – это, так сказать, одна из таких предостережений.
Здесь, опять-таки, мне очень не хочется быть таким ретроградным и говорить, что это уже было в «Симпсонах», да? Но, как мы знаем, в «Симпсонах» было все. И «Черное зеркало», и Трамп, и толпа. Кстати, Трамп был в «Симпсонах», это реальные факты, как бы. Ну, на самом деле, там, проблему философа и толпы, например, да, а следовательно, скорее толпы, чем философы, ее уже сформулировал прекрасно Платон. И дальше так и формулировали там начало 20 века, социология толпы, социология масс, да, то, что середина 20 века Ханна Аренд, и не только она, пишет про именно, что почему тоталитаризм работает, он работает из-за толпы, из-за популизма, да, и так далее, и тому подобное. То есть как популизм – это не новое изобретение, мы просто видим его, возможно, новый виток, новое возрождение, как бы толпа остается примерно той же самой. Здесь мы возвращаемся к исходному сходу антропологии человека, то есть человек – это зло, да, и если ему дать возможность, да, то есть там поощрять свои худшие пороки, свои худшие стремления души, то он будет покупать билеты на «Белого медведя», то он будет там, значит, смотреть к экране, как премьер-министр, возможно, занимается сексом с животным и так далее и тому подобное. То есть и здесь мы даже видим не индивидуальные качества, а то, что в массе своей человек такой. Вот. И в этом смысле, как бы, то есть это любопытный кейс, иллюстрация нового возрождения популизма, но популизма, который является старой категорией, старой проблемой, которую знали еще из века и которую заметили оригинальные мыслители из веков.
Ну, мне кажется, что даже сам тот факт, что мы упоминаем стольких философов в анализе «Черного зеркала», говорит о том, что стоит тем, кто еще не знаком с этим сериалом, его посмотреть хотя бы одну или две серии, посмотреть, решить для вас это или нет. При этом, поверьте, говорит этот человек, не подсевший на сериалы, и, так сказать, в отличие от моих собеседников, которые, как понимаю, и...
Егор Москвитин – кинокритик, и Александр занимается много социологией, философией и кино. Я человек не в этом смысле не сериальный, но вот меня, честно скажу, захватило «Черное зеркало», так что я решил целую программу посвятить, целый эфир посвятить его четвертому сезону. Ну что ж, друзья, спасибо, что участвовали в этом разговоре. Ну, я для себя из него увожу то, что не так страшна технология, как страшен человек. Это технология обладающая, и, собственно, об этом нам и говорит вся мировая культура, и, в частности, сериал «Черное зеркало». Это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время».
Поверх барьеров – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на Земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».